Моя проповедь будет пожеланием на весь этот учебный рабочий год, после летних отпусков, после каникул. И текст, который мы прочитаем из Божьего Слова, в послании филиппийцам, он находится во второй главе. Пусть он будет вашим личным девизом, таким жизненным кредо. Такое вдохновение, которое будет напоминать вам, как проживать жизнь продуктивно для Бога, так, чтобы это было в глазах Бога эффективным, чисто, неукоризненно. И именно такие слова мы читаем в послании филиппийцам, 2 глава, 15 стих. Посмотрите вместе со мной этот текст. И это пожелание всем нам, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. И проповедь моя так и будет называться «Сияйте, как светило в этом мире». Быть неукоризненными и чистыми здесь в тексте имеется в виду не талантами, не какими-то особыми действиями, какими-то традициями. Здесь речь идет не столько даже об уме. Сиять написано чистотой. Сиять нужно не порочностью, сиять христианским характером, отражая Христа в этой жизни. И вот чтобы нам всем было понятно, как это сиять в этом мире, как светило в мире, как это в жизни практически может быть, мы посмотрим на три живых примера, три иллюстрации, три человека, которые будут для нас вдохновением, и пусть в это утро будет благословение для нас посмотреть на эти примеры. И раз они смогли, значит и мы сможем, братья и сестры. Раз у них получилось, значит и нам это возможно. Мы увидим трех людей. Апостол Павел, как жертвенный вдохновитель, мы увидим Тимофея, как верного соработника, и Епафродит, еще один брат и служитель, самозабвенный служитель. Вот такие три картины, три иллюстрации. Читаем послание филиппийцам, 2 глава, 17 стиха по 30. «Но если я и соделаюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались. И я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью и таких... Таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Это слово Господне, братья и сестры. Мы прочитали текст, который показывает нам три живых примера, посвященных Богу людей. Для них жизнь точно была Христос. Итак, первый герой, первый пример, который мы здесь читаем, это апостол Павел. И он здесь предстает перед нами как жертвенный вдохновитель. Вы только посмотрите вот на этот 17 стих. «Если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сём самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Обратите внимание, он говорит здесь в 17 стихе, посмотрите, «Я соделываюсь жертвою за жертву». И вопрос, что значит он делается вот такой, становится жертвой. Более того, в этом тексте посмотрите, какое отношение у апостола Павла к тому, кем он должен стать жертвой. Он говорит: «Я радуюсь». Парадоксальный текст, так ведь? Он говорит: «Я становлюсь жертвою, и я радуюсь». Это парадоксально, и в то же время, согласитесь, это правильно. Потому что это Божие Слово, и это для нас будет тоже и пример. Почему я и называю жертвенный вдохновитель и утешитель здесь. Апостол Павел предстает перед нами, когда Христос преображает человеческую душу. Внезапно в ней возникает вот этот призыв, вот это воззвание стать жертвою, но при этом внутренний покой, радость, мир. Мы посмотрим, почему, мы увидим, что. Но человек знает о себе две важные истины. Во-первых, возникает вопрос у каждого человека внутри себя: кто ты? Кто ты такой? Второй вопрос: как ты должен это воспринимать? Как тебе реагировать на это, тот, кто ты? Кто Павел? Он здесь прямо говорит: я жертва, я становлюсь жертвою. Почему он так говорит? Очень многие историки, богословы называют послание филиппийцам как тюремное послание. Апостол Павел находится сейчас под домашним арестом за проповедь Евангелия в Риме, в столице Римской империи, и поэтому он здесь говорит эти слова: я становлюсь жертвою. И жертва, которую он обязательно должен принести ради своих дорогих друзей в церкви, в Филиппах. И за все прочие церкви он здесь говорит о том, что это жертва, которую он должен совершить. Это жертва ради Христа. Он знает, кто он такой. И он уверен, что это самое правильное сейчас. Именно таким образом проживать жизнь. Не бежать от этого призвания, не рыдать от этого призвания, не воздыхать: о, какое тяжелое бремя на меня свалилось, почему я один такой единственный, все вот мимо меня проходят, никто со мной это бремя не несет, я что, больше всех, что ли, должен? Мы не видим ни ропота, мы не видим здесь ни чувства даже одиночества или поражения, уныния, мы видим здесь только одно. Как он реагирует на это? Радость. На первый взгляд, по-человечески, это кажется странным. Как можно на то, что ты жертва в этих обстоятельствах, он сам называет себя таким, говорить о себе, что я радуюсь, и вам сорадуетесь, и вы радуетесь мне, и мне сорадуетесь. Откуда берется эта радость? Первое надо отметить, это единственно правильная реакция на то, что делает Бог в твоей жизни. Все, что делает Бог в твоей жизни. Реакция христианина – радость. Почему? Потому что это делает Бог. Он владыка, Он царь, Он господин всей твоей жизни. И в твоем сердце от Духа Святого всегда есть Божий мир, который никто из людей не может ни принести в твое сердце этот мир, ни забрать этот мир. Это сверхъестественный мир. И радость тоже сверхъестественная, нечеловеческая. Речи нет здесь об эмоциях, о переживаниях, об ощущениях. Речь идет о радости, которая связана с благодарностью и с доверием Богу. Он радуется. Жертва, о которой здесь говорит апостол Павел, поймите, братья и сестры, это не только угроза жизни или угроза смерти, то есть за Евангелие, что жизнь прекратится. Когда он говорит о себе, что я становлюсь жертвою, он имеет в виду не просто, что скоро у меня, возможно, будет кончина моей жизни. Он имеет в виду всю свою жизнь. Он имеет в виду этот день. Жертвой является все твое сердце, все твое время, все твое имущество, все, что ты имеешь, на что ты надеешься, чем ты обладаешь. Это и все и есть жертва. Он воспринимает жертвою саму жизнь христианина. И это гораздо больше, чем просто какой-то геройский поступок, который потом все отметят в аналах истории. Есть такая неканоническая притча, как-то курица обращается к поросенку и говорит: давай хозяину сделаем завтрак. Я ему яйцо, а ты ему сало с беконом. И, конечно, поросенок отвечает: тебе-то легко говорить, у тебя будет только пожертвование хозяину, а у меня целая жертва. Жертва или жертвенность. Даже из этой вот простой, шутливой истории показывает нам, что жертва чего-то стоит. И не какой-то части тебя, не половина тебя, а всего тебя. И об этом здесь говорит апостол Павел. Она стоит всей твоей жизни. И более того, нет большей радости, чем жить и отдать жизнь в жертву для Христа. что стоило Павлу жить для Христа? Мы смотрим послание Коринфянам, всем известный текст. Я напомню вам, во всем являем себя, как служители Божии. В чем во всем? Читаем, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. И все это его жизнь. Это не вопрос, все, на этом закончилось. Только вот надо сделать и потом освобождение. Вся жизнь такой является. И это радостная жизнь. Он не говорит об этом как о чем-то страшном, о чем-то гнетущем, о чем-то мучительном. И вопрос ко всем нам, братья и сестры, в наше такое свободное время, где проповедь Евангелия доступна нам. Вопрос, являем ли мы себя служителями Божьими в тесных обстоятельствах? Испытываешь ли ты тесные обстоятельства за Евангелие, за Христа? Радуетесь ли вы тому, что вы стали жертвой, например, в бедствиях и в нуждах? За Христа, за проповедь Евангелия, а не за свою глупость или какую-то тормознутость, что ты чего-то не доделал, а потом ты страдаешь за это. Нет, речь идет о жизни для Христа. Речь идет об этом именно. Радуетесь ли вы тому, что вы непоколебимо идете за Христом? И это потребует от тебя, может быть, даже еще большего труда. И, может быть, кто-то выгонит тебя из своего круга общения. Или, может быть, тебя лишают каких-то привилегий. Потому что ты за Христа. Чего стоит тебе жизнь для Христа? Чем жертвуешь ты? Если жизнь со Христом тебе не стоит ничего, более того, она для тебя комфортна и даже удобна, и ты не идешь против течения этого мира, проповедуя Евангелие, а наоборот, по течению плывешь, что-то не в порядке с твоей жизнью. Более того, я вам тебе скажу, радости не будет в такой жизни, христианской, настоящей, внутренней, подлинной радости не будет. Потому что только в этом случае, как Павел, когда ты становишься жертвою, когда ты становишься именно посвященным ради Евангелия, и чего ты лишаешься, ты радуешься. Павел не стесняется, он больше продолжает в этом послании Коринфянам, он пишет, «Мы являем себя во Христе в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истине, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают». Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Это и есть та радость, о которой он говорит в послании филиппийцам. Я становлюсь жертвою, и я радуюсь. И знаете, что добавляет Павел? Я радуюсь, и вы радуетесь мне. Пусть Христос будет всегда для тебя наивысшей ценностью, больше, чем достижения какие-то в этой жизни, в карьере, в семье, даже в характере. Потому что все это только говорит о твоем развитии, о развитии тебя, твоей личности, твоего успеха. Но задайся вопросом, какой плод это принесло для Божьего Царства и для Христа? Пусть Христос будет твоя наивысшая ценность, ради которой ты готов не только умереть, но и жить каждый день, сегодняшний день, завтрашний и так дальше. А умереть в первую очередь нам нужно для себя. Одному из нас не так давно отказали в работе именно по этой причине, что в Фейсбуке и ВКонтакте постоянно были посты, не в смысле посты и бдения, и молитвы, а высказывания о Христе, о церкви, о Евангелии. Работодатель неоднократно указывал на это. Хватит, хочешь быть в нашей конторе, прекрати. Но не прекратила. Господь благословил, дал другую уже работу. Готов ли ты потерять ради Христа даже работу? Ради Христа, а не ради себя или свое геройство. К сожалению, сестры мои, я к вам хочу обратиться. Я встречаю много девушек в христианском мире, которые готовы потерять, к сожалению, даже Христа ради свадебного платья или семейной романтики. Жить с мертвым женихом, духовно мертвым, лишь бы только пережить эту радость торжества, а потом всю жизнь мучиться. Сестры, я призываю вас, никогда даже не думайте променять Христа ради красивого и бездуховного мужчины. Поймите, дорогие сестры, ведь только тот или только та, которая посвятила свою жизнь Христу, полностью отдала себя в жертву ради Христа, будет счастлива и до брака, и в браке, и всегда, и везде. Потому что если тебе Христос приносит счастье, и жизнь для Него, для тебя счастье и радость, тебе всегда и везде будет счастье жить. Братья, а я к вам хочу обратиться. Пусть Божий промысел и Божие провидение для вас не будет тоскою зеленой, огорчением, каким-то переживанием. Почему? За что? Что будет дальше? Если ты не уповаешь на Бога, надеешься на себя, ты самый несчастный мужчина на земле. Братья мои, быть недовольным Божьим провидением, это не только безрассудно, это против Бога. Это все равно, что вам дали ваучер или, я не знаю, чек, подарок какой-то, бесплатный проход в магазин Ашан на целый год или на всю жизнь, пожизненно. Ты можешь брать товар оттуда или бензин закачивать в свой автомобиль бесплатно, а ты ворчишь на это. Тебе это не нравится. Ну почему вот так? Почему в Ашан, а не туда, не в другой магазин? Почему в такую бензоколонку или что-то еще? Бог строит так твою жизнь, и ты этим недоволен. Как ты можешь ворчать на Божьи планы? Или не доверять Богу, как будто Он не знает, или не видит, или не понимает, что Он делает. Посмотрите, апостол Павел, братья и сестры, посмотрите, он радуется. Более того, он призывает нас радоваться. Это не просто его личное дело. Он делится этим с нами. Есть один секрет. Почему Павел радуется? И этот секрет находится очень близко, в этом же тексте. Посмотрите, 16 стих написано: «Содержа слово жизни к похвале моей в день...» Какой? «В день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Он трудится, он служит Богу, он называет это подвязаться, то есть борюсь. Я не просто так живу, я служу для Бога, чего-то теряю, чего-то приобретаю. Но в результате все это ведет меня к похвале моей в день Христов. Возникает вопрос, что это за такой день Христов? О каком дне он говорит? Братья и сестры мои, это день окончательного спасения, день награды всех возрожденных людей. Это день прославления верующих. День Христа. Это самый желанный день для христианина. Об этом дне мы читаем в первой главе этого же послания филиппийцам, 6 стих. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до явления, даже до дня Иисуса Христа». Снова это день Христов. Это день пришествия Иисуса Христа, день второго пришествия Иисуса Христа. Мы живем сейчас, но мы точно знаем, Он придет. Он грядет. Книга Откровения прямо указывает: «Гряди, Господи Иисусе!» Все искупленные, все возрожденные, они имеют внутри себя такую молитву к Богу. «Приди, Господь!» Сам Иисус в молитве «Отче нас» нас учил. «Да приидет Царствие Твое!» Об этом дне, самым радостным и желанным дне, говорит здесь апостол Павел. Вот почему он пишет о жертвенности с привкусом радости. С такой нотой радости. Потому что он знает, я делаю все не напрасно, не тщетно, как он сказал. Впереди меня ждет похвала в день Христов. Господь придет, и эта встреча будет радостной для меня. Ничто так не побуждает всех нас жить посвященной Богу жизнью. Сейчас, а не потом, не завтра. Как понимание и ожидание пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Когда ты мыслишь с перспективой Божьего пришествия, пришествия абсолютного Божьего Царства во всю вселенную, во весь этот мир, ты по-другому начинаешь жить сегодня, иначе. Перед днем Христа, перед Его пришествием меркнут все земные, мирские ценности, прелести, удовольствия этого мира. Все это становится дешевым, незначительным. Все, что так ценится, к чему так люди стремятся на земле, о чем мечтают мужчины, о чем вздыхают женщины, Все это закончится с днем пришествия Христа. Все перевернется. Реальность наступит другая. И только мы, верующие люди, смотря через Божие Слово, даже вот через этот текст, можем понимать, какая это реальность. Христос придет. И самое дорогое, самое желанное, самое ценное, что захотят услышать все верующие люди, каждый из вас, и я в том числе, это слова от нашего Господа Иисуса Христа. Добрый и верный раб. Хорошо. Вот о чем говорит апостол Павел здесь. Вот о какой похвале он говорит в день Христа. Хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость Господина своего. Это самое желанное, что ты захотел бы услышать от Господа. Никакой айфон, никакие машины, никакие наряды, спортзалы, золотые пляжи или отпуска, ничто не будет так важным, никакой магазин, ничто не будет так важным, как именно эти слова Господа «хорошо». Об этой радости говорит Павел. Вот почему Павлу радостно жертвовать сейчас, он твердо уверен, меня ждет радостная встреча с Господом. Я уже сейчас к этому готов. Я жду Его, но я не сижу на чемоданах. Я сегодня жертвую для Бога. Сегодня живу для Него. Итак, я призываю всех нас, подражайте апостолу Павлу, подражайте ему в этой радости, подражайте ему в этом жертвенном, трудном, но радостном призвании жить ради Христа. Не с бременем, не с ворчанием, не с недоверием, а с радостью. Второй пример. Итак, первый мы увидели апостол Павел, жертвенный вдохновитель. Второй пример увлеченного Христом человека, запишите, это Тимофей, верный сотрудник. 19 стих и дальше мы читаем: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а Его верность вам известна». И дальше, до конца 24 стиха, мы читаем о Тимофее, как о человеке, который здесь отражен верным сотрудником апостола Павла в служении. Но самое яркое, самое примечательное в этом тексте, именно Тимофей здесь отражен, его характер. Он любит всем сердцем Христа. Он привлечен Христом. Вот как апостол Павел говорит о дне Христа, как самым желанным и радостным, что сейчас дает ему вдохновение жертвовать и служить, и трудиться для Бога, так Тимофей сейчас привлечен Христом, увлечен любовью к Нему, привязанностью к Нему, так что о нем сказаны такие уникальные слова. Все ищут своего, а он ищет того, что угодно Христу. Подумайте, говорят ли о вас так на малой группе или в группе вашего служения. Многие люди ищут своего, а этот человек известен тем, что он ищет того, что угодно Христу. Это самая наивысшая оценка, так ведь? Самая наилучшая и правильная оценка. Как нам нужно прожить? Хочу подчеркнуть особые уроки из служения Тимофея. Во-первых, мы видим, он усердно заботится о людях. Он не ищет своего, ищет того, что угодно Христу. Он верный и верно относится к служению Павла, что Павел даже называет его своим сыном в служении. Он как сын отцу служил мне благовествование. Самый приметный урок из служения Тимофея – это урок смирения перед Христом. Не перед Павлом, не перед людьми в церкви, не перед лидерами служений, перед Христом. Друзья мои, не ищите своей значимости в служении. Не считайте себя достойным карьерной лестницы, уж тем более в церкви. Что вас должны заметить, что вас должны похвалить, что вам должны дать большее служение, которое будет более заметно или публично, или будет более похвально другими людьми. Не стремитесь к популярности и никогда не сравнивайте себя с другими. Таким был Тимофей, он не сравнивал себя с другими. Все его сердце было пронизано желанием служить Христу, что в результате сделало его самым эффективным служителем церкви, людям. Парадоксально. Тот, кто думает так много о людях, не служит Христу и в результате становится бременем для церкви, бременем для малой группы, бременем для команды служения. Потому что слишком много ты думаешь о себе, слишком много ты жалеешь себя, слишком много ты размышляешь о своей самореализации в служении. Если хочешь, чтобы для тебя жизнь была связана со Христом, как у Тимофея, забудь о себе, запишите это. Забудь о себе, если хочешь служить Христу, подобно Тимофею. Как это практически, мы увидим сейчас из этого отрывка. Но почему Тимофей забывает о себе, служа Христу? Почему это происходит? Потому что, поймите, потому что Евангелие Иисуса Христа, благодать Божия, для тебя становится наиважнейшим фундаментом твоей жизни. Ни мнение людей, ни одобрение со стороны, ни оценка даже близких тебе людей не влияет на твое настроение, не выводит тебя из себя, потому что ты принят Богом. Что может быть больше? Что может быть важнее, чем возрождение в Иисусе Христе, спасение от ада, от гнева Божьего и жизнь вечная во Христе? Оценка людей меркнет по сравнению с тем, какой великий Бог и какой ты бесконечно порочный, что так Бог возлюбил весь этот мир, тебя в том числе, что помиловал тебя и коснулся тебя своей благодатью. Только возрожденный, только успокоенный Богом, только довольный благодатью Божией может, способен забыть о себе, забывать о себе каждый день. Вот почему чуть раньше я сказал, нам нужно умереть в первую очередь для себя, для своего эгоизма, для своей самореализации, для своей самооценки, для похвалы со стороны. Нам нужно умирать для этого каждый день. Когда ты возрожден, когда ты уверен, что ты принят Богом, ты не будешь стремиться к тому, чтобы использовать служение для себя, для того, чтобы тебя заметили. Ты, наоборот, начинаешь служить другим, отдавать себя. Ты не критикуешь, ты не ворчишь на церковь, ты любишь церковь. Для тебя церковь становится родной. Все нужды, все боли церкви, все изъяны церкви для тебя становятся объектом твоего служения, твоей молитвы, твоего ходатайства. Таким был Тимофей. Давайте посмотрим, что значит на практике забыть о себе и служить Христу. Во-первых, 20 стих. Именно благодаря возрождению свыше, благодаря вмешательству Христа в сердце Тимофея, он искренне заботился о христианах. Так говорит о нем Павел. «Ибо я не имею никого родно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Вы слышите это, да? Человек, любящий Христа, начинает искренне любить церковь. Он любит сложных людей. Он не обходит стороной тех, которые ему неприятны, которые вчера или третьего дня сказали ему какое-то неудобное слово, выговор, обличение, а может быть даже и несправедливое слово. Ты принимаешь человека с чувством переживания о нем, с чувством ходатайства, с чувством, как ты можешь послужить ему еще, так, чтобы его характер, его сердце преображалось в образ Христа, потому что ты на этом же пути стоишь. Тимофей по-настоящему любил церковь. Он любил церковь. И эта любовь была, как здесь написано, какой? Искренней. То есть настоящей. Вот когда человек любит, это видно, так ведь? Это проявляется не на словах только, но и на делах, в отношениях. Это что-то, с одной стороны, даже и невидимое, но будет проявляться видимо. Когда ты находишься рядом с таким человеком, нет напряжения, нет чувства оправдания. Ты как бы должен все время объясняться. У тебя есть свобода внутри, потому что этот человек искренне заботится о тебе. А теперь подумайте, это всех нас касается, меня в том числе, потому что мы все бесконечно грешные. Как много мы думаем о себе. Как много мы думаем о себе. И тот человек, который много думает о себе, он не способен по-настоящему заботиться и любить других. Не может. Это просто невозможно. И это очень просто объяснить. Когда вы приходите на собрание ради себя, на малую группу ради себя, или даже совершить служение ради себя, тогда объектом вашего служения становитесь вы сами. А все люди вокруг – это только лишь средство для достижения этой главной эгоистичной цели – «я». Вы поглощены своими нуждами, своими интересами, своими планами, и только те люди, которые временно согласуются с вашими интересами, они вам по пути. Как только они перестают вам быть интересными, потому что ваши нужды, ваши сердечные порывы, они не соглашаются с этим человеком, вы сразу же бросаете таких людей и ищете других, которые будут согласовываться с вашими личными амбициями, интересами. Братья и сестры, я еще раз скажу, это не любовь. Христианская любовь, настоящая любовь – это когда вы думаете о духовном развитии, о духовном благосостоянии других людей. Когда вам по-настоящему интересно, когда вы по-настоящему вовлечены в процесс духовного прогресса тех, кто рядом с вами. Вы говорите об этом, вы начинаете молиться об этом, вы начинаете все делать для этого, и вы приходите в общество, не думая о своих интересах, о том, чтобы на вас обратили внимание или вас оценили, а вы начинаете думать, как успокоенный во Христе, возрожденный, покрытый Его заботой. Вы начинаете думать, как вы можете помочь другим людям духовно. Христианская любовь – это когда вас в разговоре мало, а других людей становится больше. Практически. Когда вы готовы внимательно слушать и меньше говорить. Но когда вы говорите, целенаправленно так, чтобы это созидало человека. Когда ваше сердце поглощено вниманием к нуждающимся, чтобы помочь им стать сильными и крепкими, а не с самыми популярными людьми, так, чтобы покритиковать нуждающихся. Когда вы приходите вовремя на встречи, это и есть ваша любовь. Когда вы помогаете без ворчания и без всяких указов, это и есть ваша любовь. Искренняя забота о христианах отличала Тимофея. Вот что значит «забудь о себе, когда любишь Христа». 21 стих, он пишет, Павел, «потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу». Преданность Христу, вот в чем фишка. Как говорит молодежь, вот в чем корень весь. Он предан Христу всем сердцем. И тот, кто предан Христу, никогда не будет игнорировать людей, а уж тем более нуждающихся. Он никогда не будет жить поверхностно или оценивающим взглядом смотреть со стороны на других. Тот, кто любит Христа, тот, кто думает о том, что угодно Христу, он понимает, Христу угодно, когда я забочусь о других людях, когда я люблю их, когда я отдаю себя служению им. Ищите тех, кому вы можете послужить. Ищите тех, кому вы можете помочь. Ищите тех, кого вы можете поддержать. На малой ли группе, в команде ли вашего служения, в личной дружбе, в церкви окажите созидание, духовное созидание других людей. Содействуйте этому. 22 стих. «Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». И здесь мы видим подотчетность и наставничество Тимофея. Мы видим, что Тимофей не смущался быть сыном отцу, не смущался буквально быть помощником, лидеру в служении, поддерживать служение апостола Павла. А что значит быть помощником? Вот давайте подумаем. Что это значит? Помогать кому-то в служении. Мы возвращаемся к пункту номер один. Это значит, забудь о себе. Это значит, будь поглощен тем, что угодно Христу. Потому что тот, кто много мнит о себе, тот, кто много мечтает о себе, тот, кто много рассуждает о самом себе, никогда не пойдет на помощь другим людям. Он будет рассматривать все наоборот. Кто может мне помочь? Почему мне никто не помогает? Почему мое служение незаметно здесь? Почему обо мне не говорят? Почему я столько вот делаю, и никто меня не похвалит? Все наоборот становится, потому что ты много думаешь о себе. Тот, кто много думает о себе, не будет искать совета. Он все сам знает. У него все хорошо получается. Он сам другим советы раздаст. Но быть помощником в служении, как Тимофей был в служении сын отцу Павлу, это означает работать, уметь в команде. Быть готовым услышать совет. Быть готовым подчиняться. Послушание. Вот что отличало Тимофея в служении. Вот эта подотчетность и наставничество со стороны старшего лидера, апостола Павла, для Тимофея означало послушание. Он был чуток. Он был внимателен. Он искал, чем он еще может помочь этому человеку в служении. Когда же мы думаем много о себе, мы становимся волками-одиночками, такими вот сиротами в церкви. Вот почему такое ощущение созидается у некоторых христиан, которые чувствуют себя одинокими. В маленьких церквах, в средних церквах, в больших церквах со мной никто не общается, меня никто не замечает, я такой одинокий. А все потому, что ты много думаешь о себе. Заметьте, его верность вам известна. И известна ли твоя верность в церкви, в твоей группе служения, в твоей малой группе? Известна ли твоя верность? Известен ли ты тем, что ты способен быть помощником тем, которые в служении? Братья и сестры, я призываю вас стать лучшими и стать верными помощниками в служении лидерам этой церкви, зрелым братьям и сестрам, которые в служении. Находите таких людей, соединяйтесь с ними в служении, поддерживайте их, вместо того, чтобы бить им по рукам и говорить, как они не достигают, как они достают до тех идеалов, которые есть у меня в представлении. Посмотрите, ведь чуть позже, в 29 стихе, Павел прямо призывает церковь, имейте таких в уважении. Имейте таких в уважении. Выразите уважение лидерам в служении вашей церкви. И пусть это будет не на словах, просто «О, какой у нас лидер, какой он хороший! Помогите в служении! Вы видите нужду!» Да вы просто сделайте шаг, подойдите к лидеру вашему служения. Если у вас нет еще служения, встаньте на путь служения, но спросите простой вопрос. «Чем я могу тебе помочь?» Самый простой вопрос, который я учу моих детей, когда они приезжают, дедушки и бабушки, в отпуск. Помните, дети мои, когда приедете к дедушке и бабушке, всегда спрашивайте, чем я могу вам помочь? Самый любимый вопрос для родителей, самый любимый вопрос для пожилых людей, дедушек и бабушек, самый любимый вопрос для тех, которые ревностно трудятся в служении. И это ради Христа, это не ради людей. Преданность Христу выражается в верности твоей тем, которые в служении. Стремитесь к тем, кто духовно зрелый. Соединяйтесь с ними в труде. Подражайте тем, которые в труде. И никогда не служите в одиночку. Слышите? Никогда. Ничего не делайте в одиночку. Итак, если ты ставишь на первое место в своей жизни Христа, то стремишься к духовному успеху других людей. Ты думаешь о их благосостоянии духовном и посвящаешь себя самоотверженному благовестию, как Тимофей служил Павлу в благовествовании. Третий пример – жизни для Христа. С 25 стиха по 30 мы видим Епафродит. Запишите, самозабвенный служитель. Самозабвенный служитель. 25 стих мы читаем. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали». Чему мы можем научиться от служителя Епафродита? Первое, запишите, включись в какое-то служение в твоей церкви, включись. Если ты еще не в служении, включись в это служение. Это призыв ко всей церкви, особенно тем, которые, может быть, недавно вошли в членство церкви, а может быть, уже и год в церкви находится, еще не находится в группе служения. Каждый брат, каждая сестра, духовно возрожденный человек имеет от Бога призвание, дарование от Бога, чтобы служить. Поэтому включись в какое-то служение церкви. Откуда я делаю такой тезис и вывод? Посмотрите, как называет Павел этого брата Епафродита. Есть три слова. Посмотрите. Во-первых, он называет его братом во Христе. Во-вторых, он называет его сотрудником. И третье – сподвижник. Брат во Христе говорит о личных взаимоотношениях, духовных взаимоотношениях. Не просто дружба человеческая, а духовная дружба. Мы соединились с ним во Христе. Мы в близком общении. Сердечная привязанность. Он мой брат. Второе. Мы видим, он называет его сотрудником. А это уже говорит о служении. Сотрудником можно назвать только того человека, с которым ты вместе трудишься. Это говорит о совместном труде, о совместной работе. Единство цели и напряженный труд. И вот следующее слово «сподвижник» очень похоже на «сотрудничество». Буквально означает «солдат», «соратник», «боец». Что говорит о посвящении, о готовности идти на риск плечом к плечу, рядом с этим человеком, воевать, защищая тыл, защищая спину моего брата, соработника, сотрудника моего «сподвижника». И между ними не было конфликта. Вот что это означает. Они не соперничали друг с другом. Кто больше? Давай померяемся силами. Ты сколько людей обошел на этой неделе? Ты всего лишь 5, а у меня целых 10. Ты умеешь петь так, а я еще лучше. Ты умеешь проповедовать, а у меня еще лучше получается. Нет. Епафродит ни с Павлом, ни с другими братьями и сестрами не соперничал. О нем прямо говорит Павел. Это мой брат во Христе, это мой сотрудник, это мой сподвижник. Дай Господь, чтобы так мы могли говорить друг о друге. Это мой сподвижник. Или это моя сподвижница. Тот, с кем я могу вместе трудиться и могу доверять этому человеку. Есть близкая дружба в служении, есть близкие взаимоотношения благодаря взаимоотношениям во Христе. Епафродит мог работать рука об руку с другими людьми. Мы же, к сожалению, не всегда готовы признавать друг друга сотрудников и сподвижников. Мешает наша гордость, мешает, опять же, возвращаемся на пункт назад, искание своего, жизнь для себя, самооценка собственная, самореализация. Мы как бы начинаем не замечать тех, кто рядом, более того, критиковать, свысока смотреть. Друзья мои, если вы обнаружите в своем сердце такое превозношение или даже пустоту, что вы не служите, я призываю вас, измените свое отношение ко Христу и к церкви. Включайте служение в церкви. Ищите таких сотрудников в служении. Созидайте такое сотрудничество, сподвижничество в служении. Так, чтобы было взаимное доверие, взаимное ходатайство, взаимная молитва, взаимная дружба во Христе. Цените это. Ведь это, именно это отличает нас от неверующих людей, потому что внутри нас есть Дух Святой. И благодать Божия коснулась нас возрождением свыше, которая делает нашу дружбу больше и роднее, чем кровная. Объединяйтесь в команды служения, становитесь соратниками в труде для Бога. Пусть этот год будет для вас годом служения, разного служения, заметного, незаметного и чаще незаметного. И вот второй пункт, и второй урок из служения Епафродита в 25 стихе, посмотрите, Павел говорит о нем. Это ваш посланник и служитель в нужде моей. Из этого слова запишите этот урок для всех нас. Не гнушайся грязной работы. Что значит ваш посланник? Это значит, что церковь в городе Филиппы отправила Епафродита. Это, скорее всего, произошло на членском собрании, они собрались все вместе, рассуждали, кого отправить. И было добровольное желание у самой Епафродита, и церковь рассмотрела эту кандидатуру, приняли все решения единогласно, помолились и благословили. И Епафродит поехал. Вопрос, куда поехал? Вы помните, чуть раньше я говорил вам, сейчас Павел находится в тюремном заключении, домашний арест за проповедь Евангелия в Риме. А теперь вопрос. Какое расстояние между городом Филиппы и городом Рим? Эти два города достаточно далеко друг от друга. Если вы откроете ваши карты в конце Библии, у кого есть, или просто поизучаете этот вопрос, вы увидите, что расстояние достаточно огромное, тем более по тем временам. 1200 километров. Это расстояние нужно было преодолеть не на самолете и не на поезде скоростном, как Сапсан. Чаще всего это было пешком или на повозках. Но это еще мало того. Второе, обратите внимание, куда отправила церковь Епафродита. В Рим. Это не просто погулять по городу этому, посмотреть, какие улицы, и у памятников сделать фотографию селфи. Нет. Он пошел в Рим в тюремное заключение апостола Павла. Как он здесь говорит? «Ваш посланник и служитель в нужде моей». Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Епафродит согласился, и церковь его отправила буквально в тюремное заключение апостола Павла. Он оказался в тюрьме вместе с Павлом. Служитель в нужде моей именно там, в Риме, в наши дни многие стремятся делать то, что принесет личное удовольствие. И даже в христианском служении. Что будет презентабельно, что даст мне общественное признание, что дает мне удовольствие. Нет, конечно, внешне все выглядит достаточно духовно. Господь мне сказал, Бог положил мне на сердце. Масса таких есть слов, фраз, которые объясняют очень духовно то, что вуалирует просто наш эгоизм. Нам нравится делать то, что нам нравится делать. И мы оправдаем это всячески. И будем стремиться туда, где будет позаметней. Некоторые сестры бегут туда, где побольше братьев, так, чтобы заметил меня. А некоторые братья там, где больше сестер, чтобы заметили меня. Ну, сам факт того, что мы трудимся вместе, это, конечно, хорошо, но я говорю об эгоизме. Я говорю о том, как мы используем площадку служения для своих личных целей, а не думая о Христе. И Эпафродит, в отличие от многих из нас, согласился на тяжелую работу, прямо сказать, на грязную работу. Преодолеть огромное расстояние. Некоторые говорят, что он смертельно заболел именно в пути. А потом еще и в тюрьме быть вместе с Павлом и служить ему в тюремном заключении. Это работа грязная, неудобная, неприятная. Но уничижение Эпафродита Бог благословил, увековечив его в этом послании филиппийцам. Если вы увидели какую-то нужду в церкви, не торопитесь написать в рассылку. Братья и сестры, есть такая нужда. Кто откликнется? Поторопитесь подумать, можете ли вы исправить это? Можете ли вы послужить в этом? И немедленно, не раздумывая, реагируйте, не взвешивая свои выгоды или отсутствие таковых. Если вас зовут послужить, немедленно откликайтесь. Не ищите общественного признания или уж какого-то удовольствия в служении. Но дальше, в 26 стихе, мы читаем о том, как Павел говорит об Эпафродите следующее слово. Смотрите. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Что происходит? Вы видите, Эпафродит смертельно заболел. И верующие из его родной церкви, из города Филиппы, они узнали каким-то образом об этом. Слух дошел об этом в церковь. Что делает Эпафродит в ответ? «О, как классно! Церковь меня так любит! Я так соскучился по родной церкви! Вот здесь в Риме не так хорошо, а там было так классно! Церковь замечает меня!» Вы посмотрите, какая реакция. Здесь написана совсем другая реакция. «Он тяжко скорбел!» Он тяжко скорбел, узнав о том, что его родная церковь узнала о его смертельной болезни. Он тяжко скорбел о том, что церковь переживает о нем. Вы понимаете это? Зная, что он отвлекает сейчас церковь от самого главного, от проповеди Евангелия, и забирает внимание на себя, он переживает об этом. Страшно, как здесь написано, переживает. Он не за себя скорбел, а за то, что причинил беспокойство самым родным и близким своим в церкви, что он отвлекал их от самой главной миссии церкви – проповеди Евангелия. Обычно у нас наоборот бывает, когда мы заболели, когда что-то с нами случается, то мы ищем сопереживания, мы ищем, чтобы нас заметили, мы ищем, чтобы нас полюбили в этот момент, поддержали. Хотим побыстрее рассказать о своей проблеме, выложить в Фейсбуке, ВКонтакте, что же с нами происходит. И даже обижаемся, к сожалению, братья и сестры, заметьте себя в этом слове, даже обижаемся, если нам не позвонили или не посетили. Я не призываю нас к тому, чтобы мы не замечали нужды друг друга. Наоборот, услышьте меня правильно. Я призываю вас, замечайте нужды других людей больше, чем обращать внимание на собственные нужды. Ведь Эпафродит переживал о том, что он стал центром внимания церкви. Потому что его центром внимания был Христос и проповедь Евангелия. Ему даже стало плохо от того, он и так болеет, ему еще и плохо стало от того, что церковь о нем переживает. Почему? Да потому что он любит церковь, и он любит Христа всем душой, всем сердцем и разумением. Он думает об этом больше всего на свете, чем о самом себе. Ищите переживания, сочувствия и сострадания другим людям больше, чем к себе любимому. буквально Эпафродит переживал, что стал бременем для кого-то. И это не тешило его гордость или самолюбие. Душевно он мучился от этого. Братья мои и сестры, прошу вас, не жалуйтесь на плохое самочувствие или здоровье свое. Не показывайте всем видом вселенскую тоску, если с вами у вас что-то не так. Как только вы открыли дверь своего дома или своей комнаты, вы выходите в публичное пространство, чтобы послужить другим ради Христа. Когда мы доверяем Христу все свое бремя, всю свою печаль, все свои переживания, то сердце наше свободно, чтобы заботиться о других. Только любовь может так действовать в человеке, поэтому прошу вас, любите народ Божий больше, чем вы любите себя. Пусть любовь помогает вам сострадать, чем искать сострадание себе. И вот этот урок: не становитесь бременем ни для кого. Ни для своей семьи, ни для вашей малой группы, ни для всей церкви, ни для вашей работы или коллег по работе. Самое страшное – это когда свидетельство о вас от внешних будет именно такое: какой это был тяжелый человек, как хорошо, что его уволили. Да самое несчастное, самое трагичное, что может быть сказано о нас, в наш адрес. Вы знаете, чем была знаменита христианская церковь именно в первом веке, во втором веке? Христиане. Они были известны даже больше не как слово «христиане», а как слово «христинаи», что буквально с греческого означает «сделанные из любви», «милосердные». Их эпитафией было именно это слово. Эти люди были слеплены из Божьей любви. Благослови Господь, чтобы ваша любовь ко Христу оставила такой след в этой жизни. Этот человек был сделан из Божьей любви, а не из сплошных проблем и трудностей, так что он для нас стал выше крыши проблемой. Ну и последнее здесь мы видим в 30 стихе. «Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Эпафродит подвергал, как здесь написано, буквально опасности свою жизнь. Близок был к смерти, он рисковал своей жизнью, своей головою. Он поставил все на кон ради Христа, для служения Христу. И возникает у некоторых вопрос, правильно ли сделал Эпафродит, что так рисковал своим здоровьем, своей жизнью и не берег себя. И ответ мы находим в этом же тексте. Это было самое правильное в жизни Эпафродита. Это был высший обдуманный риск. Это была его любовь ко Христу. Любовь ко Христу, которая влекла его отдавать все, что он имеет, даже самого себя, свое здоровье, свою жизнь ради призыва Иисуса. Как здесь написано, глубокое уважение вызывает такой человек, имейте таких в уважении. Это жертва, которую ценит Бог. Не жалейте себя, братья и сестры. Рискуй ради Христа, не жалей себя. Не плачь о себе, не тоскуй по себе. Друг мой, не превращай христианскую жизнь в скучную жизнь. Жизнь, которая состоит из постоянных самопереживаний, самосожалений, вызова тоски по себе у других людей, так, чтобы о тебе еще поплакали другие, друзья и подруги. Будь смелым, будь полным этого риска ради Христа, этой радости во Христе, этого ожидания, этого восторга, когда Христос придет, но сейчас живи для Него каждый день. И пусть самой большой ценностью для тебя будет именно Он. Будь креативным в служении, смелым, будь инициативным. И уж лучше сгори ради Христа, чем сгнить, покрыться плесенью. Лучше уж я умру ради Христа, чем покроюсь ржавчиной. Я не хочу, чтобы каждый из нас оказался какой-то статистической единицей среди умерших от болезни или от несчастного случая. Все. Все, что известно об этом человеке, он просто был. Друзья мои, отдайте жизнь для Христа. Пусть это будет проявлено в вашей семье, в ваших отношениях с коллегами по работе, в вашем благовестии в первую очередь. И в вашем служении в поместной церкви нашей. Не жалейте себя для Бога. В начале второй главы мы читаем, второй главы послания Филиппийцам, мы читаем об Иисусе Христе. Христос предстает перед нами, как тот, который всем сердцем послушен Богу Отцу и отдает себя в жертву ради людей. Как написано во второй главе, Он стал рабом. отдав себя за нас. И в конце второй главы мы видим трех человек: Павел, Тимофей и Епафродит, которые также всем сердцем думали о том, что угодно Иисусу Христу, и отдали себя и жертвовали собою ради церкви, ради людей, которым нужно донести Евангелие. Плодотворная работа Бога преображала их жизнь так, что они не могли оставаться прежними. Они не хотели жить в свое удовольствие. Они не мечтали о себе. Бог так потрудился в них, что они уподоблялись великому служителю Иисусу Христу. Они отличались своими характерами, своим воспитанием, темпераментом, дарами, но у них был один Господь, к которому всем сердцем они бежали и следовали Его примеру. Друзья мои, каждое слово из этого текста, каждый стих актуально для всех нас. Бог не изменился, братья мои и сестры. Он не изменился. Друзья мои, в этом году я приглашаю всех нас сиять в этом мире, как звезды. Прочитайте еще раз этот текст в этой же второй главе, 14-15 стихи. «Делайте все без жалоб и ссор, дабы оставаться чистыми, невинными, непорочными, детьми Божьими среди испорченных и развращенных людей. Сияйте же среди них, подобно звездам в темном мире». Сияйте же среди этого мира, подобно звездам в этом мире. Вы видите это, так ведь? Здесь написано повеление нам сиять в этом мире, подобно звездам. Мы и есть эти светила в этом темном мире. Вот как ночью луна светится, отражая свет солнца, так и каждый из нас. Благослови Господь, чтобы свет Иисуса Христа отражался в этом темном мире от нас. Благослови нас Бог быть верными Ему в благовестии, быть верными соработниками в служении Ему, друг с другом верными соработниками, ни в коем случае никогда не становиться для кого-то бременем или центром внимания, а все внимание людей, и верующих, и неверующих, привлекать к Иисусу Христу. Только Он достоин этого внимания. Аминь.